Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущая Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – автосигнализация и противоугонные системы.
Чаще всего машины угоняют от торговых и развлекательных центров.
Сколько стоит сохранить машину?
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка и обзор автомобильной прессы.
Екатеринбург – один из лидеров по угонам автотранспорта. На первом месте, понятное дело, Москва. И на коллегии в министерстве глава МВД Рашид Нургалиев сказал, что в России в прошлом году угнаны 64,5 тысячи автомобилей. Сайт «Автору» со ссылкой на заместителя начальника управления Департамента уголовного розыска этого же министерства называет количество почти в два раза больше. Толя, отвлечемся от этих цифр. Скажи мне просто, как ты думаешь, если посчитать относительно общего количества автомобилей в России, оно неимоверно выросло за последние годы, то год от года количество угонов, скажем, на 100 тысяч машин увеличивается или уменьшается? Ведь общественности в основном предъявляют абсолютные цифры, а это не информативно.
Я полагаю, конечно, что увеличивается именно в чисто, так сказать, арифметических, если действиях это все считать. Следовательно, увеличивается и забота автомобилиста о своем автомобиле. Вот, собственно, об этом мы сегодня и поговорим с нашими гостями. Сегодня гости программы «Время за рулем» – директор специализированного магазина по продаже противоугонных средств Дмитрий Засыпкин и водитель Татьяна Железнова.
Татьяна Железнова и Дмитрий Засыпкин появятся в нашей студии через несколько минут. Сейчас «Время за рулем» на радио «Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
АвтоВАЗ и компания «Магна» будут вместе разрабатывать серийные автомобили нового поколения на платформе класса «С». Такое соглашение подписано на российско-австрийском бизнес-форуме в Вене. Согласно планам, производство моделей с кузовом «Седан», «Хэтчбек» и «Универсал» будет налажено на совместном предприятии в Тольятти. Российско-австрийские автомобили должны сойти с конвейера в 2009 году. Еще через несколько лет первоначальный объем выпуска – 220 тысяч машин – будет увеличен вдвое. Первая тестовая модель автомобиля Toyota Camry будет собрана на заводе в Шушарах под Петербургом в сентябре, а серийный выпуск начнется в декабре, сообщает газета «Ру». В первый год работы этот завод намерен собрать 16 тысяч автомобилей Toyota Camry из японских комплектующих, хотя корпорация планирует наладить здесь выпуск крупных пластиковых деталей. Роботизированные комплексы поначалу будут внедрены только на участке окраски кузовов. Бывший руководитель ГАИ, а ныне член Совета Федерации России Владимир Федоров, ссылаясь на международный опыт, предлагает официально продавать гражданам престижные автомобильные номерные знаки. Федоров также предложил оставить за автовладельцами право сохранять номерной знак после продажи или перерегистрации машины. Московская кольцевая автодорога в течение 2 лет будет оснащена автоматическими противогололедными системами. По замыслу чиновников, в этом году такие системы появятся на пересечении МКАД с Можайским шоссе, затем придет очередь Ленинградского и Рублево-Успенского шоссе, Волгоградского и Ленинградского проспекта. А в 2009 году противогололедные устройства установят на пересечении МКАД с Калужским, Щелковским, Сколковским и Волоколамским шоссе. Компания Nissan столкнулась с жалобами на то, что мобильные телефоны сбивают настройки электронных ключей, которые заводят двигатель от кнопки. Программа выходит из строя при получении сигнала или наборе номера, и восстановить ее уже нельзя. Речь идет об автомобилях Nissan Altima и Infiniti G35 модельного ряда 2007 года. Компания рекомендует водителям держать телефоны и ключи на расстоянии друг от друга и обещает к осени разработать устройства, которые не будут реагировать на сигналы мобильных телефонов. Новый Ford Mondeo признан автомобилем с неаллергенным салоном. Его проверили по стандартам TÜV и, как сообщает сайт «Автоблог», не нашли ничего опасного для здоровья людей. Хромированные и никелевые детали в салоне Mondeo конструкторы заменили на менее летучие материалы, а текстильная обшивка и кожа также не вызвала нареканий. Еще одним достоинством машины стал специальный воздушный фильтр, задерживающий пыльцу растений. Ford Mondeo стал первым автомобилем, прошедшим такой тест полностью и за один раз. Департамент безопасности дорожного движения Латвии начал акцию под названием «Лихач, завещай свои органы для трансплантации». Ранее на телевидении вышла серия рекламных роликов о тюремных нравах, что произвело эффект на многих водителей, ведь вождение в пьяном виде карается в Латвии тюремным сроком. В прошлом году Департамент безопасности дорожного движения пугал пьяниц серии короткометражных фильмов «Пей, езжай, присоединяйся» о жизни инвалидов, ставших калеками из-за того, что сели за руль нетрезвыми. Сенатор от штата Калифорния Кэрол Мигден, известный тем, что является ярым противником использования водителями мобильной связи, сама стала жертвой сотового телефона. Звонок застал ее в тот момент, когда Кэрол находилась за рулем внедорожника Toyota Highlander. Отвлекшись на разговор, женщина въехала в автомобиль, стоящий в ожидании разрешающего сигнала светофора. Кэрол не пострадала, а вот водителя впереди стоявшего авто доставили в больницу. В Британии по инициативе местной ассоциации полицейских начальников создана группа специального назначения. В ее задачу входит преследование и наказание тех, кто будет устраивать гонки с полицией. Ассоциация британских водителей выступает против этой инициативы и считает, что в ходе дорожной войны, которую пытается навязать полиция, до безопасности дорожного движения никому не будет дела.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В эфире «Время за рулем». Тема выпуска – противоугонные системы в сравнении с другими способами сохранить автомобиль. По статистике МВД России, в Москве в прошлом году количество автоугонов сократилось до 8 тысяч. Это на 3 тысячи меньше, чем в 2005 году. В Екатеринбурге наоборот. Количество краш автомобилей с начала года увеличилось на 10%. Угонщики облюбовали парковки возле торговых центров, кинотеатров и ночных клубов. Свыше полусотни хищений машин только от магазинов в конце прошлого года не на шутку испугали автовладельцев Екатеринбурга. Можно ли предотвратить угон и как это лучше сделать, выясняла наш корреспондент Дарья Здравомыслова.
Бабушкин поехал на своей девятке «Жигулей» в один из торговых центров Екатеринбурга за курткой. Оставил свою машину на парковке. Больше ее Денис не видел.
В торговом центре я, вы знаете, только зашел и, наверное, буквально минуту прошел. И тут же вышел. Центр достаточно был большой, и стоянка тоже большая. Машину я примерно понял, где искал, но подумал, что, может, немножко в другое место поставил. После того, как получался, я бродил по стоянке, я понял, что, наверное, за считанные там 2-5 минут я лишился этой машины. Потом приезжала милиция, оказывается, на моей машине производили уже разбойные нападения. И, в общем-то, я так понимаю, она была угнана для именно разбойных нападений.
О том, что недорогие отечественные машины похищают не для перепродажи, говорят и правоохранители. По словам начальника криминальной милиции УВД по городу Екатеринбургу Михаила Шрейера, угоны таких автомобилей совершает, как правило, молодежь, чтобы покататься.
Эти машины менее защищены, во-первых. Во-вторых, как правило, с угнанных машин похищается колеса, там, запасные части, все, что находится в салоне, это совершается в основном подростками, лицами до 25-летнего возраста.
Дмитрий – водитель с большим стажем. К угонам он относится философски, как повезет. Лично с такими кражами не сталкивался, но несколько правил предосторожности для себя выработал.
Например, один из них – никогда в жизни не оставлять машину около кинотеатров, около театров, то есть около таких мест, где четко совершенно есть расписание сеансов, есть расписание спектаклей, когда воры всегда знают, что если вы оставили машину, то у вас не будет 2-3 часа, например. От торговых центров машины угоняют очень-очень часто. Поэтому там парковать машину нужно с умом. Просто посмотреть, куда направлены камеры видеонаблюдения охраны этого торгового центра и поставить машину в зону действия этой камеры. По крайней мере, с помощью службы безопасности торгового центра гораздо легче опознать преступников, возможно, найти этот автомобиль.
Сигнализация тоже, по мнению Дмитрия, не панацея. Лучше всего, говорит он, использовать несколько видов защиты автомобиля в комплексе. Например, всем известна электронная сигнализация, которая срабатывает с брелока, и механическая блокировка руля или коробки передач. Да и эти способы стопроцентной гарантии не дают.
Любой автомобиль, который работает и исправен, он может быть угнан, независимо от того, как он оборудован, какими системами. Это приборы, так называемые код-грабберы. В момент нажатия на кнопку постановки машины на охрану, этот прибор считывает этот сигнал, соответственно, он запоминает индивидуальный код этого брелока. Машина при этом на охрану не встает. Владелец нажимает второй раз кнопку, этот код-граббер опять перехватывает этот код, а первый сигнал, который он поймал до этого, посылает на машину. То есть машина закрывается, но закрывается она от первого сигнала, а второй сигнал, который потом используется ворами для открытия этой машины, остается в этом приборчике. Владелец спокойный ушел далеко, воришки подождали маленько, открыли с помощью этого граббера машину. Ведь машина не только закрывается с помощью этого брелока, она еще и встает на охрану, то есть блокируются какие-то электрические цепи, блокируется, возможно, бензонасос. А путем снятия с охраны с помощью вот этого оригинального кода Сразу же все блокировки снимаются, и машина спокойно заводится и уезжает чаще всего навсегда. Воруют таким способом, к сожалению, в основном очень дорогие престижные машины, которые, опять же, воруют под заказ, и потом следы их теряются.
Начальник криминальной милиции Екатеринбурга Михаил Шрейер рекомендует также автовладельцам серьезно подходить к обслуживанию машин в сервисах. Опасность поджидает водителей и там.
Тонировки. И в дворовых фактически условиях. В гаражных массивах капитальный бокс вешается табличка автосервис. Вот не очень хорошие сотрудники этих автосервисов. Отдают информацию, имеют связи с теми группами, которые занимаются системно кражами и угонами автотранспорта.
Тем временем Денис Бабушкин, после того, как у него от торгового центра угнали машину, приобрел новую. Ни в какие типы сигнализации и защиты он уже не верит, а предпочитает оформлять полную страховку. Если уж не вернуть авто, то хотя бы деньги.
У угонщиков тоже существует мода на определенные автомобили, потому что эти автомобили ликвидные. То есть их всегда можно быстро перепродать и выручить за это хорошие деньги. Поэтому покупают те транспортные средства, которые подлежат более частому угону, но вдвойне рискуют. Поэтому, я думаю, для таких автовладельцев вдвойне необходимы меры предосторожности для того, чтобы... Если не автомобиль, то средства, которые он в него вложил, они окупились и достались обратно владельцу.
Милиция, в свою очередь, активно сотрудничает с руководителями торгово-развлекательных центров и убеждает администрацию усилить охрану парковок. Результат совместной работы уже заметен. По словам начальника милиции общественной безопасности УВД Екатеринбурга Евгения Клюжина, практически возле всех крупных супермаркетов города появились стоянки с шлагбаумами и камерами видеонаблюдения. А особо щепетильные хозяева магазинов устанавливают около своих заведений камеры нового поколения.
Если видеокамеру ставят ради того, чтобы ее просто поставить, то четкость изображения она получается достаточно незначительной. Мы можем просто видеть количество преступников, как они сели в машину и как они уехали, не получая при этом никаких характеризующих данных. В связи с чем всегда идет рекомендация брать видеокамеры с большой разрешительной способностью. Когда возможно просмотреть человека, видеть его полностью лицо, его движение, вплоть до того, что он использует при вскрытии машины.
В борьбе с автоугонами администрация Екатеринбурга разработала целевую программу по установке систем видеонаблюдения в центре города. И уже в этом году на главных улицах появится около 60 камер, которые позволят контролировать весь поток транспорта, в том числе и припаркованные на обочинах машины. А к 2015 году в Екатеринбурге таких камер будет 500. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гости программы «Время за рулем» – директор специализированного магазина по продаже противоугонных систем Дмитрий Засыпкин и водитель Татьяна Железнова. Здравствуйте.
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 Рост количества угонов автомобилей, он связан, может быть, с несовершенством работы милиции или же все-таки с несовершенством противоугонных систем, которые не могут угонщикам противостоять?
Я считаю, что в последнее время люди начали просто-напросто лениться и меньше уделять времени и внимания своим автомобилям в плане защиты их.
То есть на страховку надеются?
Да.
Татьяна, как вы думаете, с кого надо начать, с милиции или с самим себя? Автовладельцам.
Сигнализация, наверное, тоже важна, но у меня был конкретно случай. Приехала я к большому магазину, не буду сейчас называть, что это за магазин. Ну, большой дорогой магазин. Оставила машину, хожу, спокойненько выбираю товар. Через некоторое время звучит сирена, причем я не сразу поняла, что это у меня сирена. Думаю, ой, надо же, где-то тут что-то случилось. Через некоторое время доходит до меня, что это проблемы с моей машиной. Смотрю на брелок, действительно, там что-то не то. Выяснилось, что машину вскрыли, достали панельку. После этого я даже, как мне показалось, приняла какие-то меры, подошла к охраннику, мы посмотрели, отмотали пленку, там видео, мне сказали, да, действительно, подходил какой-то мужчина, вскрыл вашу машину, ну и все. То есть я думаю, если бы была более серьезная проблема, даже не думаю, что были какие-то действия.
Возникает вопрос, для чего все-таки сигнализация? Для того, чтобы абсолютно воспрепятствовать угону или завладению транспортным средством? Или для того, чтобы дать водителю, самому автовладельцу, охране какое-то время для того, чтобы, ну, там, прибежать, напугать, сделать какие-то действия?
В первую очередь владелец должен понимать, что когда он поставил машину на сигнализацию и брелок положил в сумку, он никогда его не увидит и не услышит. То есть, если эта сигнализация с так называемой обратной связью, то есть, которая рассчитана на то, чтобы... владелец узнал, что происходит именно с его автомобилем тогда его надо держать поближе. Для тех людей, кому не доставляет удовольствие этот брелок, например, таскать с собой, есть такие устройства, которые работают в GSM-сетях, и на телефон ты реагируешь очень-очень быстро, когда приходит смс-сообщение, звонок и так далее. Это сообщение может прийти на сотовый телефон.
А есть еще одно неудобство. Ну вот Таня рассказывала, она не сразу обратила внимание на звук сигнализации, потому что сигнализация-то, в принципе, одной модели, они все похожи. И когда срабатывает такая же сигналка, не всегда думаешь о том, что это касается твоего автомобиля.
Здесь, наверное, действительно вопрос ко мне, как к автовладельцу, чтобы я, приобретя автомобиль, у меня уже сигнализация была установлена, наверное, надо было мне разобраться, что за сигнализация, как она работает, какие сигналы подает. Я, конечно, это так. Ну, есть и есть. Есть возможность запускать машину дистанционно, и классно, все остальное вроде как меня не беспокоило. Когда возникли небольшие проблемы, я думаю, что это с электроникой, то есть иногда она запускалась, иногда не запускалась, потом я уже приспособилась делать так, чтобы запускалась. Даже задавала вопрос предыдущему владельцу, говорю, куда же поехать-то мне, чтобы мне уж объяснили все хорошо и отладили, чтобы она работала идеально. Ой, ты знаешь, я это ставил так далеко вообще, ехать куда-то, а на обслуживание тебя здесь не возьмут, потому что тебя пошлют туда, где ты устанавливала. В общем, вот такой вот получился замкнутый круг, с которым вроде как и хотелось бы что-то сделать.
В первую очередь, чтобы не получилась, например, такая ситуация, что вы приехали в какой-то незнакомый сервис, автоцентр, еще что-то, где к вам могут отнестись достаточно очень предубежденно, что ли.
Негостеприимно.
Чтобы, да, негостеприимно, чтобы оказали максимально хорошее внимание, придерживаться советов друзей. Все-таки, что вам посоветует друг? Друг никогда плохого не посоветует. А хороший профессиональный любой центр, он следит за своей репутацией.
Я прекрасно себе, Дмитрий, представляю, что действительно человека, который, как Татьяна, купил машину у кого-то, могут, извините за выражение, послать из других центров. Они не хотят связываться с чужой работой. Это реальная ситуация?
Ну, в нашем автоцентре такого нет. То есть мы идем всем клиентам навстречу.
Но это будет дороже.
Да нет, почему? Это цены, в принципе, стандартное обслуживание в городе. То есть разница единственная в чем? То, что приходится ждать. Может быть, какая-то, например, очередь существует. Сразу, мгновенно обслужить человека не получается.
А вот, Дим, у меня, например, как у пользователя стопроцентного, есть еще такие опасения, что, конечно, должен специалист разбираться в какой-то особенности, и мне хотелось бы туда не вникать. Но опасения такого рода, что вдруг специалист мне расскажет, что тебе надо еще и вот это, вот это, вот это, вот это, за которое придется платить кучу денег, а на самом-то деле, может быть, оно мне и не нужно вовсе. То есть вот степень доверия тоже, ну, тут, наверное, как вы уже сказали, что по совету друзей, по рекомендациям.
Это в плане обслуживания автомобиля или...
Обслуживание, да, автомобиля, сигнальной системы. Ведь, ну, например, скажут...
Ну, в любом случае, это должен будет сначала это будет предлагаться. Uh-huh. Ну, по крайней мере, как это делается у нас. Мы сначала ознакомим вас, какие рекомендации, и вы уже сами будете решать, нужно вам это или нет.
То есть вы объясните,
то есть мы не будем чего? Обязывать вас и говорить, что, например, вот это сделано, нужно заплатить.
Таня купила машину с уже встроенной сигнализацией, и сегодня вот она уже озабочена тем, что-то надо еще там предпринимать. А, допустим, что делать автомобилисту, который машину вот только что приобрел, сигналки там никакой нет, с чего вообще надо начинать?
Минимальная как бы защита автомобиля – это сигнализация. Что такое сигнализация? Это устройство, которое сигнализирует, когда что-то происходит с автомобилем, то есть какое-то проникновение. Сигнализация больше оповещатель, а не устройство, которое предохраняет ваш автомобиль от угона.
Оповещатель и пугатель.
И пугатель, да. Для пионеров.
Ну, или для самого автовладельца, чтобы
да
испугался,
больше, наверное,
проснулся.
Для автовладельца.
Да, вот. Если разговор идет, например, если кто-то уже сталкивался, например, с угоном своего автомобиля, он к этому относится очень-очень уже строго в следующий раз и защищает свой автомобиль, ну, скажем так, по полной программе. То есть и сигнализация, и противоугонная система, это так называемые иммобилайзеры. Механические блокировки обязательно. Это все устанавливается, и тогда можно уже спокойно быть уверенным на там, очень больше, там, 99%, что за вашу машину просто браться не будут. Это будет не нужно.
Сегодня гости программы «Время за рулем» – директор специализированного магазина по продаже противоугонных средств Дмитрий Засыпкин и водитель Татьяна Железнова. Продолжим говорить обо всем, что мешает угонам, во второй части программы. Сейчас Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий.
–
Здравствуйте. Отраслевой профсоюз «АвтоВАЗ» направил президенту компании Владимиру Артикову письмо с требованием повысить заработную плату всем работникам предприятия, сообщает «Эксперт Авто». От руководства требует повышения зарплаты на 1500 рублей всем работникам предприятия. Если мирным путем решения не будет, то будет забастовка, подчеркивают в профсоюзе. А председатель независимого профсоюза Петр Золотарев объяснил изданию, что, по его мнению, инициатива отраслевого профсоюза направлена на привлечение новых сторонников. В свое время очень много людей ушли из профсоюза к нам, поскольку их профсоюз ничего не делал для рабочих. Возможно, их инициатива – это попытка вернуть к себе ушедших людей, предположил в беседе с журналистом «Эксперт Авто» господин Золотарев. А между тем, продолжает автовазовскую тему издания, президент Путин заявил, что у российского автопрома прекрасное будущее. «У нас будут самые лучшие в мире машины», — сказал он. Эксперт авто предполагает, что глава государства рассчитывает на приход всех мировых производителей в Россию, что положительно скажется на производстве отечественных автомобилей. Рестайлинговая АК появится на рынке под новым названием. Такими данными располагают колеса. Группа «Автоком», в состав которой входит Серпуховский автозавод, в феврале этого года заключила контракт с англо-бельгийской дизайнерской компанией «Мультипас Бизнес», обязавшейся обновить дизайн «Малютки». Параллельно с глубоким рестайлингом модели группа планирует расширить производственные мощности завода до 50 тысяч, а впоследствии до 100 тысяч автомобилей. Опытные образцы новой машины, названные «АК-Сити», должны появиться до конца этого года, а в следующем начнется его серийный. Производство, уточняют колеса. Экспертная комиссия Euroncap зафиксировала очередной рекорд по краш-тестам, пишут колеса. Приятным сюрпризом для экспертов стали результаты, продемонстрированные новым кроссовером Nissan Qashqai. 37 баллов – почти максимально возможный результат. Стоит отметить, что Qashqai получил также весьма высокую оценку за защиту детей – 4 звезды из 5. И лишь в тесте на защиту пешеходов выступил средне, получив всего 2 звезды из 4 возможных. Если раньше Великобритания считалась чопорной страной, то теперь ее статус можно определить как гламурная. Судите сами, предлагает Автоуик. В каком еще государстве на улицах встретишь такое количество розовых автомобилей? Бум на легкомысленный цвет случился еще в прошлом году. Оценив потребности покупателей, компания Nissan выпустила на английский рынок партию самых дорогих микро. 275 кабриолетов стоимостью почти 70 тысяч долларов разлетелись в считанные дни. Главное, что привлекало в них, это нежно-розовый оттенок кузова, вызывавший восторг у особо чувствительных представителей. Женского пола. Причем, отмечает Автоуик, тенденция коснулась таксопарков и муниципалитетов некоторых городов, которые тоже заказали себе авто, модного нынче в Британии цвета. Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором автомобильных изданий познакомил Павел Константиновский. Через 3 минуты программу «Время за рулем» продолжит новости авторынка. Будет продолжение беседы с гостями в студии и традиционная водительская история.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы задержано около 10 человек, пытавшихся провести возле мэрии пикет в защиту прав сексуальных меньшинств. У мэрии собрались на пикет около 40 человек. Несколько сот скинхедов, монархистов и представителей казаческих организаций, тоже пришедшие туда, начали избивать демонстрантов. Вмешались бойцы ОМОНа, заранее прибывшие к мэрии. Среди задержанных Николай Алексеев, организатор запрещенного властями гей-парада, депутат Госсобрания Башкирии Эдвард Мурзин и британский гражданин Питер Тэтчелл. Был ли задержан кто-нибудь из зачинщиков драки, пока неизвестно. В Новокузнецке сегодня похоронили 4 шахтеров, погибших 24 мая при взрыве на шахте «Юбилейная». 34 горняка были похоронены вчера. Сегодня стало известно, что в больнице скончался еще один шахтер, 33-летний Эдуард Лях. Таким образом, число жертв достигло 39. Специалисты госкомиссии, расследующие причины аварии, сегодня смогли спуститься в шахту. Концентрация метана в забое значительно снизилась. Досрочные парламентские выборы на Украине состоятся 30 сентября. Соглашение об этом достигнуто в результате длительных переговоров между президентом Виктором Ющенко, премьер-министром Виктором Януковичем и председателем Верховной Рады Александром Морозом. При обстреле израильского города Сдерот убит один человек, второй ранен. В Сдероте сегодня утром разорвались несколько ракет, выпущенных из сектора Газа. Ответственность за обстрел взяло на себя боевое крыло группировки «Хамас». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт немедленно выступил с заявлением, что удары по объектам «Хамас» будут продолжаться. Талибы освободили трех афганских заложников, захваченных 3 апреля вместе с французами, сотрудниками гуманитарной организации «Terre d'Enfance». Французов отпустили из плена раньше.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – автосигнализации и противоугонные системы.
Чаще всего машины угоняют от торговых и развлекательных центров.
А также рассказ о новом в противоугонных системах, представленных на российском рынке.
Кроме того, сегодня в программе «Время за рулем» новости авторынка и автоистория.
Основная тема выпуска – современные противоугонные средства. Практика применения и цена водительского спокойствия. Одни водители считают, что угон автомобилей – это лотерея, где всегда выигрывает лишь тот, кто застрахован от угона. Страховкой застрахован. Другие стараются не покупать машины, которые чаще всего угоняют, и придирчиво следят за техническими новинками. Мы тоже сегодня много говорим о противоугонных средствах и новинках.
Сегодня гости программы «Время за рулем» – директор специализированного магазина по продаже противоугонных систем Дмитрий. Дмитрий Засыпкин и водитель Татьяна Железнова. Вы оба автомобилисты, и наверняка, где-то паркуя машину, все равно в подсознании думаете, как бы поставить ее так, чтобы она была менее привлекательной для воров. Таня, вы где опасаетесь оставлять машину больше всего?
Про воров не думаю вообще. Думаю про милицию, ГАИ. Оставила в центре. Ну, соответственно, в центре города нужно как-то так припарковаться, чтобы машину не утащили гаишники. Было просто у меня... Оставила на 10 минут, прихожу, все чисто, автомобиля нет. А, нет, еще выхожу, мой стоит автомобиль, но с другими номерами. Думаю, странно, что же произошло? Оказалось, это просто мой оттащили на эвакуаторе, потому что был он припаркован не вдоль дороги. Тут же подъехал такой же автомобиль, такой же марки, но, соответственно, с другими номерами. Полдня пришлось потратить.
В нашем репортаже один из его героев говорил о том, что он абсолютно категорически не советует парковаться у кинотеатров и театров, где есть расписание сеансов, и угонщики заведомо уверены, что здесь вот театралы или киношники сидят, и их долго не будет.
Да, вот насчет кинотеатров есть такое мнение, и оно как бы реально отображается, оно есть. Вот. Но больше всего, мне кажется, конечно, торговые центры, то есть место, где... Автомобиль максимально тоже долго остается без присмотра, потому что ты в магазин уходишь на достаточно большой срок, особенно по крупным торговым центрам. И поэтому вот я лично стараюсь, хоть очень защищена мой автомобиль всеми доступными устройствами, все равно оставлять его как можно ближе к входу, чтобы он был как можно ближе к живой охране, не только камерам видеонаблюдения.
Я знаю, что в одном из торговых центров, очень крупных торговых центров Екатеринбурга, объявление, которое призывает автовладельца ради любой проблемы пройти на стоянку, ну, мало ли, мешает машина или что-то еще там, оно звучит так. Подойдите туда, где стояла ваша машина. Вот при таком объявлении любой срывается, этого владельца сразу видно в магазине. Они, наверное, нарочно это придумали, потому что ситуация довольно болезненная для человека. Но, в принципе, как вы считаете, имеет ли право на жизнь утверждение, что если хотят угнать, все равно угонят? Вот вы сейчас, Дима, упомянули, что у вас машина заряжена всем, чем только можно от угонщиков.
Вопрос времени, то есть вопрос, сколько вы дадите времени угонщику на обезвреживание всех систем, которые стоят у вас в автомобиле, вот, и сможет он реализовать свои возможности или нет. Вот. Чем больше будет рубежей защиты, то есть электронных, механических, там, спутниковых систем, то, соответственно, тем больше будет времени на угон автомобиля. Например, если это будет машина стоять на охраняемой стоянке, то шансов меньше. Например, если будет это в каком-то гараже, неизвестно в каком гаражном кооперативе, то есть без охраны, без всего, то там можно заниматься вашей машиной всю ночь, например, то тогда шансов, скажем так, мало.
Кстати, Дима, вот можно вопрос? Что мне, как владельцу, делать? Какая должна быть реакция, если я вот все-таки увидела себя на брелке, что что-то там запищало, заверещало? Потому что просто так вот выбегать мне на улицу против неизвестно кого?
Против эвакуатора.
Да.
Ну, если это произошло, например, около торгового центра, вы выбежали, видите какие-то несанкционированные действия около своего автомобиля, в первую очередь обращайтесь к охране за помощью, вызывайте ГАИ. То есть, второй вариант, если это происходит, например, около дома, то в любом случае нельзя ни в какой конфликт вступать. То есть дистанционно держаться, либо можно дистанционно заглушить ваш автомобиль. Такие есть функции у каждой автосигнализации. Вот. Либо, соответственно, вызывать ГАИ.
Брелок, который находится на сигнализации, и все сигнализации имеют функцию блокировки двигателя. Почему-то принято носить вот эти вот самые брелочки именно на ключах зажигания, и мало кто носит их отдельно.
Брелок всегда находится отдельно от ключей зажигания. Во-первых, для того, чтобы можно было дистанционно защитить свой автомобиль путем заглушения его, когда вас, например, высадят также из автомобиля. Ну и шансов потерять одну связку ключей вместе с брелком и ключами зажигания намного меньше. То есть, если потеряла какое-то одно устройство, то машина еще останется на месте, она не уедет никуда.
Как часто появляются новинки в той сфере, с которой вам приходится иметь дело? Вот в сфере изобретения новых средств охраны автомобилей.
Ну, хорошие новые системы, они появляются достаточно очень редко, то есть, может быть, раз в 2-3 года, которые именно вот принципиально будут отличаться чем-то по своему функциональности, по оснащению. Вот. А какие-то улучшения, они в системах идут постоянно. Во-первых, при выборе системы, изначально, когда, например, человек устанавливает эту сигнализацию, к примеру, нужно всегда понимать, какая поддержка, какое представительство, например, в городе по этим системам. То есть, насколько как бы это серьезная фирма, а не фирма-однодневка, которых десятки.
А опасно в них обращаться в однодневке? Они могут что-нибудь кому-нибудь сказать, слить про систему сигнализации?
Нет, я имею в виду про производителя систем, то есть неизвестный производитель, то есть он не обязательно должен быть очень сильно раскручен, разрекламирован. По нему сейчас очень, например, много отказов, то есть нужно брать нормальную систему, которую порекомендуют...
С сервисом не будет проблем.
Не будет с сервисом, да, с аксессуарами к этой системе, ну и с обслуживанием, само собой. Если система работает 7-10 лет, то, скорее всего, в большинстве случаев вам порекомендуют ее поменять, потому что с ней в большинстве случаев не сделать ничего. Ну, это любое электронное устройство, оно рано или поздно оно выходит из строя.
Есть такой, я слышал, во всяком случае, стандарт к автомобилям, ну, скажем, очень дорогим, покупают системы противоугонные примерно 10% стоимости этого автомобиля. Насколько вот это вот оправдано? И вообще, как быть, например, если у владельца дорогой автомобиль с уже установленной противоугонной системой, надо ли ему дополнительные какие-то устройства и вообще какие рекомендации на этот счет?
Разница между штатными устройствами защиты автомобиля, то есть штатным иммобилайзером, штатной сигнализацией и дополнительным устройством, то, что идет штатное в автомобиле, об этом все всегда знают, где, в каких местах оно расположено, как это можно обойти, то есть заменить этот модуль, поставить другой. Нештатное устройство, которое устанавливается дополнительно в каком-то из центров, например, это нестандартное решение, оно всегда устанавливается в разных местах, то есть, и, соответственно, его найти и обезвредить на порядок сложнее, чем штатное устройство.
Все-таки сколько нужно потратить денег на дорогой автомобиль? Или вообще есть какое-то процентное соотношение стоимости противоугонных систем?
Порядка 10% это реально меньше, то есть там стоимость автомобиля там 1,5–2 миллиона рублей, то стоимость, конечно, будет меньше, то есть там порядка, может быть, 60-80 тысяч рублей в максимальной комплектации устройство. Ну, до 100 тысяч рублей защита автомобиля.
Вы верите в эти вот самые списки, которые распространяются самых угоняемых автомобилей, популярных и так далее? Вы к ним прислушиваетесь, присматриваетесь, Таня, вы как?
Ну, насчет списков первый раз слышу.
Вот, лежит на столе, потом можно вам дать.
Ты знаешь, на каком месте твой автомобиль?
Нет.
По угоняемости, например. Кстати, какой автомобиль?
Можно посмотреть. ВАЗ-2112 на третьем месте.
Да, из двадцатки, это вообще...
Я слышала, что RAV4 угоняют. Вот он на 11-м месте. Да, надо покупать Opel Astra.
Он никому не нужен.
Да, на 20-м месте.
А вы, Дим, как к этому относитесь?
Ну, я считаю, что этот список может быть не совсем корректен в плане чего. Что это статистика, сколько машин угнано. То есть, например, какой-то машина ВАЗ-2112, например, угнано там 30 автомобилей. Но здесь никогда не считается, сколько их продано, этих автомобилей. То есть, если очень популярный автомобиль, например, их продано там 100 тысяч автомобилей, а какой-то например, определенной другой марки продана 1000, а их из этой 1000 угнано 10 автомобилей, то это значительно более как бы страшная статистика.
А есть ли прямая зависимость между ценой системы и ее надежностью?
Да.
То есть, смотрите, ни один человек, какой бы машиной он ни владел, он не хочет, чтобы у него ее угнали. Надеюсь, с этим все согласны. Угу. Вот. Но он все равно решает, какое количество денег он может потратить на свою сигнализацию. Если человек владеет ВАЗовской классикой, он тоже, она ему дорога, это последние его деньги, но чтобы ее не угнали, он должен на нее тратить столько же денег на сигнализацию. То есть он заведомо ставит сигнализацию, с которой его машину легко угнать. Вот поэтому, наверное, еще может произойти такая статистика.
Да, конечно.
Что бы вы посоветовали человеку, который вот пришел вам и рассказал, ну, я не хочу, чтобы угнали, ну, посоветуйте, что мне сделать с этим?
Ну, в любом случае, если человек не хочет, чтобы угнали автомобиль, это надо тогда вкладывать какие-то деньги в это, то есть, и защищать автомобиль в плане, ну, например, ту же классику, то есть, обязательно тогда только механическими средствами защиты, то есть, в первую очередь, потому что электронными средствами защиты, там же, ту же классику, ее защищать бесполезно.
Кстати, да, о том, какие сигнализации, какие типы противоугонных систем оптимальны для каких автомобилей, не по маркам, может быть, даже, а по начинке?
В любом случае, машины, которые, например, уже идут с электронными, там, инжекторные автомобили, там, современные, там, 12-е, там, ну, и все иномарки, обязательно защищать нужно и механической, и электронными средствами защиты. Почему? Потому что они значительно лучше добавляют друг друга. Например, если вы защищаете свой автомобиль замком капота, то есть вы блокируете доступ под капот к вашему автомобилю, и вы сможете реализовать, например, те же блокировки двигателя электронной системы под капотом, то тогда, пока не сломают и не выломают ваш капот, доступа к этому не будет, вашу машину не заведут.
Сегодня мы в программе «Время за рулем» говорим о противоугонных средствах. Герой сегодняшней автоистории знает, по крайней мере, одно место, где машину бросить не страшно, не угонят ни за что. Но вот странно, он туда больше никогда не поедет, выяснила Ирина Мурашова.
Паркетный внедорожник Kia Sport Edge Андрей купил 3 года назад, чтобы и по городу было удобно передвигаться, и в деревню у родителей бывать. Выбор оказался удачным, машина не подвела. Хотя в начале прошлого лета произошел случай, который заставил Андрея задумываться, прежде чем заезжать в незнакомое место. В лес на пикник проехать получилось без проблем, а вот обратно по той же дороге нет. Не удалось вырулить из глубокой колеи, колеса сползли, и автомобиль сел, что называется, на брюхо.
Сначала пытался домкратить, подкладывать туда бревна под колеса, но потом понял, что это совершенно бесполезно, потому что все 4 колеса беспомощно висят в воздухе, а вокруг бревна в основном все гнилые, какие-то болота кругом. Ничего хорошего я там не нашел, тем более топора у меня не было с собой, пилы тоже.
Через некоторое время Андрей понял всю тщетность своих усилий. Спутница осталась в машине, а водитель отправился на поиски деревни.
Вышел просто на дорогу с нормальным асфальтовым покрытием, остановил какую-то машину, говорю, где здесь трактор? Он говорит, вот есть где-то деревня, 5 км отсюда. Доехали до деревни.
В деревне было целых 2 трактора. Колхозный водитель отказался ехать на выручку, когда вспомнил, что у него не работают фонари. Отправляться в лес в темноте он не рискнул. Андрей нашел дом 2-го тракториста, местного фермера. Он приехал домой 40 минут, а хозяйка тем временем накормила гостя ужином.
В принципе, ждал, что приедет на каком-то мотоцикле, а приезжает человек лет 50, где-то возраст такой, на новеньком Форде Фокусе. Ну, я немножко удивился. Ну, нормально, ладно, хорошо, тракторист приехал. Говорю, вот так и так, вот такая история, ситуация. Сидит машина в лесу, в машине девушка сидит с тихой грустью, темнеет. Хотелось бы домой попасть. Он говорит, ну что с вами делать, давайте поедем.
В общей сложности девушка просидела в салоне Kia в лесу, наблюдая за сгущающимися сумерками, больше 3 часов. Наконец помощь пришла, уже в полной темноте. Хотя выяснилось, что российские лесные дороги могут быть гибельными и для трактора. Выручил опыт и смекалка фермера.
Трактор при подъезде застрял тоже. По крайней мере, колесами он ко мне уже не мог пригрести. Поэтому он использовал такой оригинальный способ. То есть я первый раз такой видел. Он втыкал в землю ковш, которым копает яму, втыкал в землю ковш, приподнимал трактор над землей, вот тут вот часть вместе с кабиной, с большими колесами, подтягивал трактор ковшом, потом опять закидывал ковш дальше. Таким образом он ко мне подбирался.
Пара минут на то, чтобы прицепить машину к крюку на ковше трактора, пара десятков метров тем же гусеничнообразным способом по грязи, только на этот раз уже с грузом, и Kia освободилась от плена практически без потерь. Обычная валюта при расчетах с трактористами в деревне – это спиртное. Спаситель, застрявший Киа, вообще не просил ни о каком вознаграждении, но благодарный Андрей настаивал.
Сколько я должен, он говорит, ну, сколько вот на солярку просто да, подкинешь, сколько не жалко. Ну, я дал, сколько мне было не жалко. Ну, на радостях мне было не жалко. Это достаточно много я ему заплатил. Ну.
Начинается новый сезон. Андрей с семьей снова будет выезжать на природу. Для себя он сделал два вывода. При съезде с асфальтовой дороги в машине надо иметь фонарь. И обязательно изучить по карте или расспросам местных жителей окрестности, чтобы в случае чего знать, куда идти за помощью. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В студии программы «Время за рулем» снова директор специализированного магазина по продаже противоугонных систем Дмитрий Засыпкин и водитель Татьяна Железнова. Дим, ну мы говорили о том, что средства противоугонные, они обновляются, может быть, не с той скоростью, с какой хотелось бы, но тем не менее. И следом, как говорят специалисты, появляются различные средства взлома у угонщиков. Вот насколько активно они следуют за противоугонными системами, за их обновлениями. И насколько надежны, например, системы спутниковые? И вообще, можно ли их взломать или это вообще невозможно?
Взломать их возможно, в первую очередь, ну, не совсем взломать, их возможно эти системы заглушить. Такое устройство, глушилка так называемая, вот, с помощью которого можно подавить любой сигнал, тогда машина у вас пропадает, скажем так, с монитора, с экрана. Но опять же, при такой функции, то есть когда произошло пропадание машины с экрана, то есть у нормальных профессиональных систем, вы в любом случае, сигнал дойдет у вас, до вас, что машина в этом месте, сигнал от нее пропал, от вашей машины. И вы в любом случае будете знать, что ваша машина была вот в этом месте в такое-то время.
Насколько эффективно, например, маркировать машину тем же Литексом или еще какими-то пометками?
Литекс — это очень-очень полезное устройство, то есть когда это покрытие наносится на все элементы в автомобиле, и в салоне, и снаружи на стекла, например. То есть это отпугивает угонщика.
То есть сама наклеечка, она уже такой, так сказать, предостерегающий сигнал.
Не наклеечка, а вот именно сама маркировка, когда ее видно, например, на тех же стеклах.
Если человек приходит к вам в магазин и действительно заинтересован в том, чтобы сменить сигнализацию на какую-то более современную, из каких критериев вы исходите? Только ли лишь из его финансовых потенций или что-то еще расспрашиваете?
В первую очередь от автомобиля, от марки автомобиля, второе, от года выпуска этого автомобиля, потому что если машине 10 лет, нет смысла ее защищать так, как защищается новый автомобиль.
Таня, а если бы вам довелось все-таки или пришлось бы менять противоугонную систему или сигнализацию, которая стоит у вас на автомобиле, что бы вы сказали продавцам в магазине, которым вы доверяете? О чем бы вы их попросили?
Ну, во-первых, я бы, наверное, уж точно пришла бы в салон к Дмитрию. Что бы я их попросила? Очень важна для меня грамотная консультация, инструктаж. То есть не просто так, что мне поставили какую-то сигнализацию, что с ней делать дальше, я не знаю. А даже вот элементарные советы, типа того, что брелок должен будет находиться отдельно от ключей, тоже был у меня случай, когда я сама на этом окаралась. Как я уже сказала, дистанционно у меня заводится автомобиль, я замечательно зимой прихожу, в теплую машинку сажусь. Прихожу, машину открываю, поставила на переднее сиденье все свои кулечки и сумочки, и тут же, не садясь в машину, вставляю замок зажигания, ключи, брелок там же. Но, видимо, не повернула в торопях. То есть я закрываю дверки, замок срабатывает. Картина такая. Все мои ключи от дома, сотовый телефон, ключ от машины, двигатель работает и центральный замок. Что делать? Ну, благо, нашелся человек, у которого попросила сотовый телефон, позвонила, приехали. Приехали сразу уже люди со взломщиком, помогли. Вот. То есть, начиная вот от таких элементарных советов, где хранить ключи, где брелок, что дает мне брелок, да, что я могу дистанционно заглушить, как это сделать, то есть все попробовать. Какие есть, скажем так, подводные камни. То есть вот этого, конечно, не хватает. Может быть, просто некогда этим заниматься специалистом.
Ну, в первую очередь, чтобы хорошо понять, как пользоваться этой системой, сразу, когда вы получаете машину с установки сигнализации, например, не надо просить сразу, чтобы вам полностью рассказали все про нее, потому что в любом случае вы это не запомните ни в коем случае. Вот. Вы сначала основные функции снял, поставил машину там, с охраны, там, завел автомобиль, узнали. Можно потом через несколько дней, когда вы уже привыкнете к брелку, как нажимать эти кнопки, вы подъедете к установщику, и он вам еще раз проговорит уже, какие можно дополнительными функциями этой системы пользоваться. То есть у некоторых систем очень полезных, например, бывают такие функции, как блокировка клавиатуры, как на сотовом телефоне. Вот. Это очень полезно, то есть когда у вас выпали ключи из кармана с тем же брелком, им никто не воспользуется. Почему? Потому что там идет определенная кодировка, то есть определенное количество нажатий на разные кнопки, это уже сам пользователь задает, и уже как бы воспользоваться вашим брелком не представится возможным.
Вот смотрите, вы, например, составляете же некий ассортимент магазина, когда торгуете этими системами и сигнализациями. Изучаете ли вы, например, статистику какую-то или, в принципе, хотя бы слухи на предмет того, что с этой вот сигналкой часто угоняют, поэтому ее продавать не будем, у нее какая-то плохая репутация, потом люди начнут ходить и упрекать, что вы нам продали, а у меня все равно угнали машину. А с этой, наоборот, хорошая статистика, редко угоняет. Можно так вот подходить к этому, к составлению ассортимента у вас в магазине?
Нет, скажу так, что такой именно статистики нет, потому что если, видимо, у кого-то и машина уезжает куда-то, просто у нас таких случаев не было, чтобы человек обращался с системой, с определенной маркой, что у него угнали автомобиль, таких случаев не было, поэтому сказать так, что с какой-то...
Это невозможно вести в реальности такую статистику.
Да, что с такой системой уезжает много машин, с такой меньше, то есть это нереально.
Был ли в вашей практике какой-нибудь случай, чтобы автовладелец потратил какое-то невероятное количество денег на установку противоугонных систем? Может быть, на ваш взгляд, даже чересчур много.
Такие случаи были, и они есть, и они постоянно происходят. То есть, я говорю, в первую очередь, это зависит от того, что если человек уже столкнулся один раз с угоном автомобиля, уже второй раз, второй свой автомобиль, он уже как бы защищает абсолютно по полной программе. То есть вставит в него абсолютно все, что существует на сегодняшний момент.
Эвакуаторов можно бояться угонщиков, аварии на дорогах часто происходят. На долю угона все-таки вот из этих водительских рисков, фобий и страхов, какой процент вы бы отдали? В какой степени водители боятся именно угона?
Мне кажется, это на первом месте.
Таня, для вас как?
Для меня процентов на 10 от всего остального.
А что на первом месте?
На первом просто риски вождения. Как говорят, не ты, так в тебя.
Ну, если говорить обо мне, то я как-то даже совершенно не забочусь, почему-то очень легкомысленно отношусь к этому делу. Мне кажется, ничего не случится с моим автомобилем.
Гостями этого выпуска программы «Время за рулем» были директор специализированного магазина по продаже противоугонных средств Дмитрий Засыпкин и водитель Татьяна Железнова. Мы говорили о противоугонных системах и сигнализациях, но «Время за рулем» на радио «Свобода» еще не истекло. Анатолий Горлов познакомится с обзором новостей авторынка.
Первые индивидуальные приемники для российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС смогут появиться в продаже к концу года, сообщил первый вице-премьер российского правительства Сергей Иванов. По его словам, одним из конкурентных преимуществ российского приемника будет то, что он сможет принимать сигналы ГЛОНАСС, GPS и будущей европейской навигационной системы «Галилео». Цена российского гражданского индивидуального приемника ГЛОНАСС GPS «Галилео» будет составлять от 100 до 400 долларов. Компания Citroën запустила в серию автомобиль C-Métis, хэтчбек на 19-дюймовых колесах с двумя крыльевидными дверями. Особенность новинки – дизельно-электрический агрегат мощностью 208 лошадиных сил, который разгоняет автомобиль до 250 км в час. При этом до 30 км в час машина едет на заднем электроприводе, а затем дизель начинает вращать передние колеса. Поэтому на 100 км пробега Métis использует всего 5,7 литра топлива. Volkswagen выпустил ограниченную серию модели Golf Plus. Он построен на базе Volkswagen Polo Dune, но с приподнятой крышей и увеличенным дорожным просветом за счет 17-дюймовых колес. Дизельный мотор объемом 1,9 литра достигает мощности в 103 лошадиные силы. На полигоне Нюрбургринг в Германии проходит испытание будущий компактный Гелендваген Mercedes GLK. Литера «К» на конце аббревиатуры означает «клянь», что с немецкого переводится как «маленький». И это подтверждает информацию о том, что кроссоверы Mercedes GL, знаменитые Гелендвагены, уменьшатся в размерах.
На японском рынке появился внедорожник среднего класса Nissan Dualis. Это абсолютно новая разработка компании, сконструированная европейским дизайнерским бюро Nissan. Машина оборудована навигационной системой Carvings с сенсорной панелью, аудио- и DVD-системой, встроенной Bluetooth, а также камерой заднего вида. При двигателе объемом 2,4 литра внедорожник стал самым экономичным в своем классе. Он тратит 14,2 литра топлива на 100 км пробега. Два знаменитых американских производителя колесной техники выпустили совместную разработку. Это пикап Ford F-150 Harley Davidson Super Crew. В машине стоит двигатель V8 с наддувом мощностью 450 лошадиных сил. Этот самый мощный пикап с колесной формулой 4х2 появится на американском рынке летом и обойдется покупателям в 37 тысяч долларов. В США создали прототип машины пехоты под названием «Агрессор». Американские пехотинцы планируют использовать ее в странах Ближнего Востока. Одна из модификаций будет гибридной – дизель плюс электромотор. 100 км в час «Агрессор» сможет развить за 6 с четвертью секунды, но главным достоинством гибрида является то, что, заглушив дизель, пехота сможет продвигаться бесшумно на электродвигателе. Американская компания Jeep представила еще один концепт модели Wrangler. Пикап под индексом JT создан на базе Wrangler Unlimited, но с увеличенной подвеской, 18-дюймовыми дисками и с 35-дюймовой внедорожной резиной. Кроме того, на пикапе усилили бамперы и снабдили его новой, более мощной лебедкой. Одна из американских компаний предложила водителям новую услугу – возможность позвонить по телефону незнакомому соседу по дороге. Для того, чтобы оказать помощь коллеге или высказать ему свое неудовольствие, надо зарегистрировать номер мобильного телефона в службе оператора связи и получить наклейку с номером на бампер. Владельцы таких наклеек могут связаться друг с другом, набрав со своего телефона номер оператора связи и назвать номер абонента. Минута разговора обойдется почти в $2.
На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В студии сегодня работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Дмитрий Лебедев. До встречи в программе «Время за рулем».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Ливан в огне. Лидеры должны объединить правительство и страну.
Гражданин Российской Федерации не может быть выдан другому государству.
Мишенью ВВС может стать премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, что мы сможем сделать в интересах Ирана, мы это сделаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.